Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца села Курганово, преподаватель сектоведения Екатеринбургской духовной семинарии и Уральского горного университета. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Благословите.
Бог благословит всех вас.
Мы продолжаем с отцом Павлом беседу о сектах, и сегодня я хотела бы поговорить о такой секте, очень нашумевшей в 90-е годы, в начале 2000-х. О ней очень много говорили, снимали всякие фильмы по центральным федеральным каналам. Я думаю, каждый о ней слышал, это «Белое братство». Вот я помню, если честно, обрывки из этих фильмов. Я помню, что все закончилось очень такой громкой акцией, там, с возможным убийством лидера в главном храме Киева. Помню еще, вот у меня кадры просто перед глазами стоят, вот этих вот людей, у которых глаза какие-то потерянные, которые были адептами секты, какие-то там видео из домов, в которых они жили, что они там прям на полу в повалку все спят. Вот. И помню, что заканчивалось все арестом, там какие-то кадры судебного процесса были. Вот. И вот дальше оно как-то кануло в небытие на какое-то время. А потом, через время, я узнала, что идейный вдохновитель этой секты
Марина Цвигун или Деви Мария Христос.
Да, она вышла на свободу.
Марина Кривоногова.
И что Марина самое удивительное, она Ковальчук продолжает свою деятельность, вроде как бы, ну, конечно, не белое братство, но все равно у нее какой-то там
она эзотерический... Она пасмурные данные изменила свои.
Не эзотерический. Ну, давайте, батюшка, обо всем постепенно. Что это за белое братство?
Ну, действительно, в начале 90-х годов появилась такая секта или движение. Появилось оно изначально на Украине, в Киеве. Дальше распространилось уже и на союзные республики, это Россия, Белоруссия, Казахстан, ну и даже какое-то международное, какой-то даже небольшой уровень, потому что Марина Цвигун ездила в Болгарию, в Чехословакию, в другие страны, то есть там тоже были поклонники, адепты. Но как мне это запомнилось в 90-е годы, что стали появляться на улицах российских городов молодые люди в белых балахонах, ну, обычно некоторые в руках имели гитары, играли какие-то песни, стихи посвящали Марине Цвигун. Также везде, на рекламных афишах, на заборах, в транспорте появились плакаты, листовки с изображением, ну, на тот момент еще достаточно молодой женщины, 30-летней, Марины Цвигун. Но было подписано, что это не просто, что это Дева или Деви Мария Христос. Изображена она была тоже в таком белом балахоне, на голове типа чандры такой, какой-то восточный, или белый парик в руках, египетский посох. Вот она так смотрела с этих плакатов. Вот ее последователи почитали в качестве Бога,
как
матери
она вообще
Бога,
себя позиционировала, да? Кем она себя называла и почему вдруг она решила, что она именно та, кем?
Ну, здесь такая была, конечно, предыстория вообще появления данного движения, данного учения. Вот известно, что как бы прародителем, да, можно сказать, этого движения был некий Юрий Кривоногов, кандидат технических наук, на тот момент житель Киева. Ну, поговаривали о нем, что, ну, вот достоверные сведения, что он защитил диссертацию, даже докторскую готовил диссертацию. Занимался он психоанализом и влиянием на личность человека различных психотехник. Ну, есть даже сведения, что он в этом отношении даже сотрудничал с КГБ, потому что как на Западе, так и в России разрабатывались методики воздействия на личность человека. Может быть, какое-то массовое программирование, зомбирование, все эти темы были модные. Это еще в период холодной войны, но она уже заканчивалась. Затем он создает институт души Атма, начинает ездить с разными лекциями. До этого еще он вступал в общество сознания Кришны, откуда нахватался всяких индуистских терминов, понятий, и потом это все вошло органично в учение. Вот, стал проповедовать и учить, ну, свое собственное учение, преподавать, и ему нужна была, ну, какая-то женщина, да, которую бы он объявил богиней, матерью мира. Несколько было претенденток на эту роль.
То есть изображала, да. Исполняла чисто, вот у нее исполнительская власть такая была? Она не
в начале, была... да, в начале было так. То есть, а как появилась вообще Марина, как они познакомились? На какой-то из лекций Юрия Кривоногова она пришла, послушала, потом подкараулила уже после лекции Юрия, подошла к нему и начала рассказывать про свое собственное видение, которое она пережила во время операции. Это был у нее 7-й или 10-й аборт по счету. И вот какой-то у нее, якобы она пережила состояние клинической смерти. И ей там явился уже Бог. Ну, и она там уже поняла из этого видения, что она является матерью мира.
Да,
Мария,
вот это...
Деви Христос.
Согласитесь, отец Павел, это тоже вообще аргумент, который не выдерживает критики, что после даже 7-го, пускай не 10-го аборта, Господь говорит, что ты избранная. Вообще, ну, без вопросов.
Ну да, вот вообще у таких людей, у них нет внутренней рецепции. То есть она не обращает, да, к себе, к своей совести. Вот ей что-то там явилось, привиделось. Хотя вот во многих информационных ресурсах ее так и называют. Вот Марина Цвигун, ну она же Мамонова, это ее девичья фамилия. Род деятельности, авантюристка. Потому что, опять же, было видение, не было видения. Может быть, что-то действительно какое-то, что-то ей померещилось. Тут трудно сказать, но дело в том, что вот они, как говорится, нашли друг друга, сошлись в нужной точке, в нужное время. Юрий Кривоногов и вот эта Марина Цвигун нашли друг друга. И она согласилась стать матерью мира. Но немножко, если о ней сказать, в принципе, до того, как она стала авантюристкой, в принципе, ее биография ничем таким не отличается. Ну, негативным. Закончила она институт. Дальше она работала журналисткой. Вступила она в КПСС. Была каким-то лидером в ЛКСМ, в комсомольском движении. То есть ничего такого, ну, собственно, выдающегося, да, в ее жизни не было. Ну, то, что она была действительно активистка, могла говорить, умела преподать себя. Это вот, собственно, у нее такие были свойства, ее таланты. Вот, после того, как они познакомились, лидерство также оставалось в этой организации у Юрия Кривоногова.
Но он, наверное, был серым кардиналом, да?
Изначально. Ну, он даже себя называл царем мира. Вообще о нем даже немножко сказать, вот кем он себя считал. У него была кличка Иоанн с вами. Не Иоанн, а Иоанн, такой манер, на восточный манер. С вами, это значит святой, ассоциировал он себя с Иоанном Крестителем. Также он себя ассоциировал с князем Владимиром, с Тутанхамоном, ну и многими другими политическими, историческими деятелями.
Ассоциировал это что? Это вот идея каких-то,
ну, перевоплощался, реинкарнация, да. А... Вообще, и также еще влияние на него оказала теософия Блаватская, Рерихов. То есть, можно сказать, что идея реинкарнации, она была такая приемлема для него.
Отец Павел, тут просто немножко происходит путаница. Когда мы слышим имя Мария Деви Христос, сразу же возникает какая-то параллель с христианством, да, пускай в извращенной форме, но тем не менее. Какое перевоплощение, если они про христианство говорят? Ну, как-то вот непонятно все это.
Нет, само учение достаточно синкретичное. И там, получается, ее называют Мессия, эпохи Водолея, Матерь мира. Мария Деви Христос. Кстати, интересно, что все-таки на Деву она не посягнула, потому что там, конечно, у нее был сын, наверное, сейчас он живой, вот, 76-го года, по-моему, рождения, ну, или чуть позднее. Потом вот про аборт я тоже говорил. То есть Деви у них считается такая божественная. Ну, вообще учение сложное, потому что учит секта, что Бог есть мать, мироздание создано великой праматерью Софией, премудростью Божией или Ай-Соф. Там смешение разных религий, учений, христианства, иудаизма, индуизма, кришнаизма, буддизма, учения Рерихов, ну и New Age, то есть все, собственно, завязано. То есть, если так вот изучить, непонятно, то ли она мать, да, Христа, то ли она сама Христос, то есть она себя ассоциирует с Христом, Христос, да, так и
называют. Они решили не скупиться и набрать всего вот, понемножку.
Потом она как-то себя ассоциирует и с Богом Отцом, и с Духом Святым, то есть получается, что и Троица в ней воплотилась. То есть такой достаточно сложный конгломерат разных понятий, разных личностей, но вот сразу скажу, мне тоже, когда начал это изучать, все показалось это все странно, как она Дева Мария, и она же Христос, да? То есть как
да,
это
да,
все сочетается.
Непонятно.
Но вот если посмотреть, например, у тех же кришнаитов, у них даже есть божество Кришна Радха. Ну, то есть есть Кришна, да, но он всегда изображается. Вот такой мировой океан, по океану плавает змей Шешу, вот, на нем возлегает Кришна, и ноги ему, там, не знаю, то ли моет, то ли приводит в порядок Радха. И вот один из проповедников древних учения, да, Кришны, Чайтанья, он себе говорил, что он есть воплощение Радхи Кришны. То есть, ну, получается, два в одном. Ну, или, например, поклонение Шиве в индуизме. Есть даже вот Шива Шакти, то есть двойное какое-то такое божество. То есть, видимо, это для индуизма это свойственно. Ну, для христианства, естественно, нет, потому что христианское учение, оно никак здесь не может быть вообще использовано. Но мы знаем, что многие секты, они используют христианские термины, ну, в своем абсолютно значении.
Вот тут как раз хочется уточнить, как вы считаете, вы как преподаватель сектоведения, для чего идет вот эта вот мешанина и выдергивание из разных учений? Вот у меня только два варианта видится в голове. Первое – это от собственной необразованности, что знаю, то все в кучу леплю. И второе – это, может быть, наоборот, такое массовое воздействие, то есть кого-то привлечет христианство, кого-то, наоборот, реинкарнация, кого-то еще
что-то. Ну да, как лавка с многими товарами.
Да, да. Вот как вы думаете, что здесь?
Вот, потому что действительно на поверку так и оказывается, что большинство людей в современном мире, они всеядны. То есть, так как ну, сейчас границы уже не то, что совсем стерты, да, между государствами, но человек может путешествовать, не выходя из дома, при помощи айфона, смартфона, изучать разные культуры. Но это считается таким расширением сознания.
И космополитом быть модно.
Да. Поэтому такое направление, оно, конечно, оно изначально вот у советской бывшей интеллигенции, технической, научной интеллигенции, у гуманитариев, это всегда было ну, в моде, я бы так сказал. У меня был однажды разговор с одной женщиной, кандидат наук, или даже доктор наук, вот я не помню. И мы с ней начали разговаривать, ну, я как священник с ней беседовал, понял, что у нее в голове такая мешанина, как раз синкретизм. И христианство, и индуизма, и буддизма, чего только нет. Я пытался разобраться вот в этом всем, как бы потихонечку. Я почувствовал, что она прям даже испытывала страдания, когда вот я начал, ну, как бы раскапывать, да, вот это верно, это неверно, это так. Вот. И я понял, что даже до такой степени уже это укоренилось в сознании интеллигенции, что здесь уже не поможет просто катехизация этих людей и так далее. Тут ну, единственное, что их можно как-то, ну, уже молитва, доброе отношение какое-то вот именно, оно может их как-то привести, да, в лонной церкви. Но вот разобраться с этим, вот то, что в голове у людей, да, у интеллигенции достаточно сложно. То есть не то, что не сложно, все это можно разобрать, просто для человека это болезненно. То есть это как второй я, что ли, хотя там не одно я. Там множество, такой полный синкретизм. Я это замечал, да, вот.
Да, я тоже замечала такое, тоже хочу поделиться своим случаем. Когда я училась в университете, у нас была философия, и наш преподаватель по философии, очень интеллигентная женщина, в годах уже, она говорила, что, конечно, бесспорно, она верит в Бога, и она ходит обязательно в православную церковь, но при этом, да, у нее были разные идеи из других верований, и когда я ее спрашивала, тоже у нас и другие мои одногруппники задавали вопросы, что как-то вот все вместе. Логичный вопрос, даже для человека неверующего, она гордо заявляла, что рамки не для нее. И она выше рамок какой-то определенной, например, церковной
ограды. Ну, то теперь представьте, какой-нибудь батюшка сельский попытается ее переубедить. Но даже не сельский.
А сельский-то вообще интересно будет переубеждать.
Ну, это как бы тоже такое понятие относительное. Сельский, городской.
Бывают, ну, да,
сельские,
да,
батюшки бывают доктора
сейчас
наук.
Сейчас не стоит, а да, сейчас это не актуально уже делить
диплома,
по месту, да, нахождения, потому что сейчас времена изменились, но если взять какого-то абстрактного батюшку, который, может, не закончил семинарию или даже не учился никогда, то но это
даже
будет
если закончил
очень здорово.
Семинарию. Опять же, тоже вопрос, как он ее закончил? Вообще, было ли у него прилежание? Потому что предмет сектоведения не все любят студенты, потому что для них это кажется, ну, разбираться в каких-то вот непонятных заблуждениях, то есть как-то вот есть вопросы более важные, считаются. Хотя я так вот вижу уже на практике именно священнической, что все равно приходится, люди приходят с разными вопросами, задают, интересуются чем-то, родственники попадают в секты и просят, чтобы священник чем-то помог, подсказал.
Батюшка, давайте вернемся к Белому братству. Хочется теперь спросить. Мы знаем, что это тоталитарная секта, и очень много было всяких таких громких инцидентов, прецедентов.
Ну, про самое главное хотел бы рассказать, да, вот чем закончить. Во-первых, началось это все в 90-м году, когда вот почему Марина Цвигуна это как двору-то пришлось. Ей как раз 30 лет. Возраст Христа 30-33.
Вот, было... по-моему, 33 года как раз вот до 33-летия, да?
Да-да-да.
Вот это все и существовало, и в 33.
Вот, и там была уже... объявлена программа фахатизации мира, человечества.
Что фахат... это за слово сложное?
Фахат – это, значит, такая энергия световая, солнечная, исходящая от Матери мира. То есть, эта энергия должна осветить и последователей их, и истребить, уничтожить противников. То есть, вот пока Матерь мира, она здесь на Земле. Дальше вот эта программа должна была чем закончиться? Армагеддоном, ну, конечно, эсхатологией, 144 тысячами мучеников, ну, как всегда, как положено в этих эсхатологических сектах. И было объявлено, что и пострадает и Юрий Кривоногов, и пострадает и Марина Цвигун, они будут распяты, но уйдут последними. То есть был призыв, чтобы адепты секты, ну, или поканчивали жизнь самоубийством, и, ну, или нарывались на какие-то грубости, да, например, вот было случаев, много описано, например, в Киеве, когда вырывались молодые люди вот в этих белых балахонах в православные храмы во время литургии, ну, и пытались бесчинствовать, чашу перевернуть, что-то такое сделать. Ну, их спокойно выводили, никто их, естественно, не убивал, не бил. Потом они решили более радикально, врывались уже на собрание секты Богородичный центр. Ну, если будет у нас такая возможность, о них тоже поговорим. Ну, и Богородичный центр тут проявил такую мягкость. Вот, их просто оттуда выводили.
Почему люди так поверили и согласны были умирать?
Ну, вот мне здесь кажется, что, конечно, вот когда мы говорим про деструктивные культы, тоталитарные секты, здесь как раз в полной мере, наверное, и проявлено было вот это... Есть такой термин контролирование сознания, потом внушение различные.
Вы не могли бы привести примеры вот именно из Белого братства?
Ну, из Белого братства, так как известно, что Юрий Кривоногов занимался вот этими техниками, методиками психологического воздействия. Но здесь вот, например, известно, что когда человек попадал в секту, как правило, они уходили из дома и жили коммунами, общинами. То есть вот это вот есть такой термин... когда человек лишается привычной среды и попадает в постоянное групповое давление со стороны, появляется новая среда, замкнутая среда, то есть там контроль информации, контроль, и тогда человек становится более податлив. Вот когда попадает в замкнутую какую-то систему, в тюрьму, там, в какой-то лагерь
отдельный. Ну, конечно, психика
отдельный,
ломается,
там,
о чем
далее.
Речь. И бесконечное, да, нахождение среди...
Вот, потом сам воздействие самого Юрия Кривоногова, оно было деструктивным, потому что раз он себя возомнил королем мира, там, или королем страны, или еще кем-то, то есть, естественно, что он, ну, вел себя по отношению, да, к адептам, так, как король, как царь, то запрещал какие-то продукты, вот ему стало плохо от фасоли, например, запретить фасоль, то есть, вот это вот надрыв самой личности, сама личность, да, она тоже влияет на другую личность, особенно податливая. Но есть еще такой один момент, что вот мы вначале говорили, да, почему люди попадают в секты человеку не хватает уверенности в своих поступках. Всегда есть такая рецепция, правильно я поступаю или нет. И мы вот в этом выборе мы постоянно пребываем. Нам необходимо знать, правильно я думаю, правильно какие-то решения принимаю. А кто мне подскажет, кто мне научит? Когда человек взрослый, ему, в принципе, нет над ним, да, постоянного учителя. И вот многие этим учатся, страдают. И хорошо найти какого-то великого святого учителя, который будет тебя вести, который тебе точно скажет правильный рецепт, как жить. Вот.
Но еще не стоит забывать, что все равно не каждый человек попадает в секту, а все-таки люди с надломленной психикой, там, женщины в кризисных ситуациях, это любимая категория таких организаций.
Не всегда, смотря на что, секта. Помните, вот такой был кинофильм советский про электроник, приключения,
да,
электроника? Там такой вопрос, есть ли у него кнопка, да? И вот этот мужчина, которого хотел похитить, Ури, да, по-моему,
да, да.
Он говорит, что-то, говорит, не нашел никакой кнопки. Ну и вот этот мафиози, которого играл Басов, он говорит, как это нет кнопки? У каждого человека есть своя кнопка. Жадность, там, эгоизм, смотря на что, вот, это, то есть, на молодые люди, да, они, как правило, на что они идут? Что мы вот самые главные борцы с несправедливостью, то есть переделать мир, устроить его гармонично, такая максимализм юношеский. Вот, например, в секте Секуа Сахара, Аум Сенрике, там,
мы
например,
будем о ней говорить в следующей,
да, там
передаче.
Главный костяк – это 30-40 лет. На что там давление? Тоже мы элита, мы самые главные. Поэтому тут смотря как. Но воздействие возможно путем лжи, обмана, лести.
Давайте перейдем к самому вот этому яркому событию, чем
что
закончилось.
В Киеве, да, было,
да.
Да. Вот, конец света был объявлен на октябрь 1993 года. Потом немножко был перенесен на ноябрь, на 10 ноября. Со всего бывшего Советского Союза стали слезаться адепты. Спецслужбы об этом знали, но сам Кривоногов и Марина Цигун, они скрывались. Они тайно приехали тоже в Киев. До этого они долгое время еще находились в Болгарии. Кстати, вот само Белое Братство, оно пошло с Болгарии. Это вот понятие, там секта тоже была такая. Ну, это ладно. Кстати, объявила Ванга о возвращении Белого Братства. То есть, тоже ожидают. А сам термин – это и из учения Блаватской и Рерих. То есть, поэтому… Итак, вот они приехали в Киев. И самое главное действие было у них задумано в Софийском соборе. Туда они вошли с несколькими рядами охраны. До этого собор был захвачен адептами. Около дверей, входов стояли как бы блок, такие посты из сектантов.
Это православный храм.
В православном храме, да. Вот, туда они зашли, и Марина Цигун залезла на престол храма, ну, начала что-то там вещать. И по сценарию в нее должен был один из адептов выстрелить и убить ее.
Простите, батюшка, перебью вас. На престол храма, на престол в алтаре она залезла.
В алтаре, да, в алтарь. Вот, должен был ее убить, но в последний момент этот адепт испугался и, ну, убежал. Его потом арестовали, тоже он об этом рассказал. Я не знаю, действительно ли хотела она погибнуть, или там какое-то ранение он ей бы нанес, или просто бы в нее выстрелил, ну, показали, что она мученица. То есть они вот этого добивались. Ну, в итоге что? Милиция справилась со своей задачей, всех
штурмом
арестовали.
Взяли.
Всех скрутили, несколько десятков последователей. Их самых главарей тоже арестовали, Юрия Кривоногова и Виталия Ковальчука, или у них апостол Петр II, и также Марину Цвигун. Потом их судили, осудили их на реальные сроки. Она получила 4 года, но досрочно освободилась в 1997 году. Вот. Больше всех получил 7 лет сам Кривоногов, потому что он был создателем секты. Он полный срок отсидел. Ну и также Виталий вот этот Ковальчук, еще когда их арестовали, они развелись, Марина Цигун ушла от Кривоногова и пришла к этому Виталию Ковальчуку, новому лидеру, ну тоже был лидером секты. И потом Кривоногова исключили из движения, он потом сам отрек, сказал, что мои пророчества были ошибочны, я вообще больше этим делом не занимаюсь. Пытался найти его, ну, где-то, может быть, с какой-то эзотерикой был он связан. Хотя в других источниках пишет, что он вообще в магазине работает и уже ничего знать не хочет. То есть отделился от этого движения.
Больше всего меня после этой истории пугает, настораживает то, что после освобождения Марина Цвигун поменяла, да, имя в паспорте, как мы сказали с вами в начале. Она сейчас Виктория Преображенская, и в Москве существует ее...
2006 года она там обитает.
Салон, какой-то художественный салон, она там какие-то картины рисует, по-моему, музыку пишет. Я даже заходила на ее сайт.
У нее называется это «Космическое поле искусства третьего тысячелетия». То есть объединяет духовную живопись, графику, поэзию, музыку, танец. У нее, конечно, такая своеобразная.
Также я находила информацию о том, что сейчас Белое Братство, да, давно уже признано экстремистской сектой.
Но в 2013 году оно было восстановлено, Белое Братство, но не зарегистрировано. Почему? Потому что проблема в чем? Что
Репутацию подмочили значительно.
В Подмосковье уже объявлена эта организация экстремистской, содержащая там вражду, превосходство и так далее. Там есть несколько пунктов. В 2013 году она вошла в список и литературы этой секты. Ну, при этом Виктория Преображенская, или же она Марина Цвигун,
она существует, здравствует, и что больше всего меня еще пугает, то, что на этом сайте вот этого вот поля искусства у нее есть книги Белого Братства. Она не скрывает, что она была в прошлом Мария Деви Христос.
Не то, что не скрывает, она учит, продолжает
да,
учить.
Да, и, пожалуйста, желающий может...
И про конец света она продолжает, про преображение Вселенной. Но там есть еще такой пункт у них о том, что в конце времен, да, всех будут чипизировать, и только последователи Марии Деви Христос, они не получат чипы, она их сама придет, всех осветит, ну и откроет уже преображенный мир, все войдут в рай, ее последователи, а те, кто принял печать сатаны, они будут убиты, ну потом реинкарнируются заново, их души придут, ну и, может быть, покаявшись, она их возьмет в свое царство. Ну вот про чипы они любят говорить, про паспорта, про ННН и про прочее. Вот там такая, ну, мне кажется, очень популярная тема везде.
Я думаю, что вот в завершении нашей передачи самое главное, о чем, да, я хочу, по крайней мере, сказать слушателям, что нужно быть очень осторожным, да, и несмотря на то, что... Вот вроде бы она и изменилась, ничего не произошло, и мы сейчас очень популярны у нас в стране, в больших городах, всякие выставки, все эти поля искусства, и человек может ходить, даже изучать что-то, а потом выясняется вот такая вот подмена.
Ну, вы представьте, женщине 58 лет уже, да, уже скоро на пенсию, даже по-новому уже. Пенсионному возрасту уже
а
скоро.
А даже, мне кажется, она уже вышла на пенсию еще до пенсионной реформы, в 55 ведь
ну,
женщина
да, да,
выходит.
Да. И... В принципе, чем ей заниматься? Она привыкла почитанию, она привыкла быть... Ну, работаю я матерью мира. Что теперь? Что она пойдет сейчас кем-то другим работать?
И смех, и грех,
батюшка. Естественно, это уже... Не, понимаете, вот в чем проблема-то вот этих всех? Почему они не умирающие? Потому что помимо того, что есть адепты, которые увлекаются, да, потом они разочаровываются, уходят, переходят в другие движения или вообще бросают, да, всяческую религию. Остаются профессиональные сектанты, те, кто там на ставке получают зарплаты, деньги, структуры создают. Это все прибыльно, выгодно. Почему человек должен это бросить ни с того, ни с сего?
Опасно то, что новые люди приходят в ее секты, несмотря на то, что вот Белое Братство – нашумевшая секта. Если какая-нибудь другая, о которой
мы вот смотрите, Анна, тоже интересный вопрос. Помните, был Мавроди МММ?
Да, конечно.
И вот когда он вышел, сейчас он уже покойный, но когда он вышел из тюрьмы, он опять создает МММ.
И люди опять несут ему деньги.
И опять люди идут.
Да.
Я разговаривал с тюрьмой, говорю, что делаете? Это же уже, говорю, пройденный
этап. Это уже именно рецептивное
стало. Нет, он другой, он стал другой. Мы сейчас заработаем, вот у нас пример, там сосед вложился, и вот он там получил бешеные деньги. То есть люди, не знаю, они, мне кажется, доверие и самообман бесконечен. Поэтому на этом они как раз паразитируют секты. Это они используют, эксплуатируют.
Большое спасибо, отец Павел, за нашу беседу. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца, села Курганово, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии и Уральского горного университета. Еще раз большое спасибо, батюшка, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.